Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. Василий Антипов, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. Сегодня мы обращаемся к одной совершенно абсолютно тревожной и для меня просто щемящей всегда странице истории. Это Варшавское восстание августа-сентября 1944 года. Все время казалось, и в детстве казалось, что что-то там не так. Что-то там не так с освобождением Польши. И когда мы смотрели разные фильмы, и когда взрослые смотрели канал Анджей Вайды, когда потом смотрели «Пепел и алмаз», ребята чуть постарше, на которых этот фильм просто повлиял невероятно и сформировал целое поколение, и у нас тоже, вот это ощущение незряшной, но героической трагедии, которая произошла в Польше и произошла в Варшаве во время восстания, невозможно это просто было всегда осознать. И когда начинали задавать себе вопросы, почему стояла Красная Армия, почему практически не помогали союзники, американцы вообще не помогали восставшим варшавянам, когда из Италии летали английские и южноафриканские самолеты, потому что южноафриканские тоже союзники, летали с грузами, с оружием для варшавян не так много, самолеты сбивали, самолеты погибали, летчики погибали, и грузы не доходили до восставшей Варшавы. Когда Рузвельт ответил Черчиллю в конце августа, что в Варшаве уже нет никаких повстанцев, они там были, еще месяц будут повстанцы. Когда в начале августа происходили беседы в Кремле, и все это мы постепенно узнавали, когда читали, в августе 3 и 9 августа глава правительства Польши в изгнании, так называемого лондонского правительства, Миколайчик, встречался со Сталином. И Сталин вполне толково объяснял, что эта штука бессмысленная, что восстание не подготовлено. В этом он был прав. И что Красная Армия не сможет так быстро взять Варшаву. И в этом он был тоже объективно прав. И все были правы, и оказались одни виноватые. Армия Краева в основном, и армия Краева в основном, которая пролондонская подполье, польское, и мирные жители Варшавы, которых погибло аж 1500 мирных жителей, 17 тысяч погибло повстанцев. Варшава, которая была на 85%, ко времени ее освобождения, на 85% город не существовал вообще. Можно найти эти знаменитые проценты. 10 во время первого этапа войны, еще сколько-то процентов во время оккупации, достаточно большой процент после восстания в Варшавском гетто, которое было снесено полностью. Оно занимало немалую часть города. Потом 25% во время восстания. Потом 35% после подавления восстания. И это все от города всего, а не от оставшейся целиком части. Варшава, которая была любовно восстановлена. И вы знаете, когда идешь по этому городу, идешь по восстановленному городу, и видишь этот якорек с буквой «П», и «Надежда», и «Польша», и напоминает и «Хризму», знак Иисуса Христа, напоминает это все. На каждом доме ты это видишь, почти на каждом углу, на каждом закоулке ты видишь имена тех, кто там погиб, тех, кто там сражался. И щемящее чувство это не проходит. Чувство гигантской трагедии, которую мы до сих пор не можем осознать. Трагедии Европы всего 20 века. И, как и всякая трагедия, нет до конца правых, до конца виноватых. Но есть свои герои. Есть те люди, которые, вот те самые аковцы, там, 800 человек из армии Людовой, которые приняли все-таки прокоммунистическое сопротивление, которые приняли участие в Варшавском восстании, которые, был ли приказ преступным или неприступным, как очень любила говорить советская история и советская пресса, преступный приказ поднять безнадежное восстание. Политики, которые хотели закрепиться в Варшаве перед вступлением Красной Армии. Но есть те участники Варшавского восстания, которые сражались на каждом углу, которые поджигали танки. Ведь немцев, кстати говоря, и их союзников, а кто эти союзники, мы с вами еще вспомним сегодня, там удивительные воинские части подавляли Варшавское восстание. Потеряли тоже, потеряли примерно столько же. Вот армия Краева и ее союзники 18 тысяч человек и 17 тысяч потеряли немцы с другими отрядами. Сегодня мы с вами будем слушать песни. Слушать песни, которые относятся к польскому сопротивлению, относятся к Польше времен войны, относятся к Варшавскому восстанию полностью. Есть много разных исполнений, и я думаю, что наш с вами грустный настрой такой, о котором нельзя размышлять рационально, потому что рациональные размышления именно порождают именно то, чем и окончилась тогда при освобождении истории Польши, история польского сопротивления, той трагедии. Это именно торжество прагматичного, разумного мышления. А погибшее Варшавское восстание – это торжество настоящего, человеческого, может быть, лишенного такой приземленной разумности, но абсолютно жертвенного, героического и возвышенного мышления. Любопытные песни, которые мы сейчас с вами послушаем. Первый – «Парни прочные, как сталь». Я думаю, что вы узнаете советскую при этом песню «Если завтра война». И послушайте ее, и начинайте потихонечку впитывать, прислушиваться дух польского сопротивления времен Второй мировой войны. Да, «Если завтра война». Да, это песня советская «Если завтра война», которую мы с вами слушали в оригинале. Ну вот, смотрите, 1939 год. Да, между 18-м и 1939 годом Польша была совсем новое государство. Те самые географические новости. Польша с ее и левым уклоном. Все-таки не забудем, что Пилсудский был старый левак, старый террорист, экстремист, и кто хотите. Но Польша, которая создавалась вот так странное государство, которое искало себя все это время, достаточно жесткое государство было временами, как и Балтийские, например, новые государства. Были такие вот виляния, было чудо на Висле в 20-м году. Было отражение, вот именно уже превратившееся в агрессию, в войну, отражение нападения Красной Армии. Хотя перед этим польская армия и брала Киев, и брала жестоко, пыталась восстановить вот ту же самую Польшу от моря до моря, пользуясь тем вакуумом власти, который существовал в западных российских, на украинских землях, существовал во время гражданской войны. Но в 1939 году, конечно, случилась трагедия польская, когда, ну, я не знаю, куда лицом. Если Польша стоит лицом к Западу, то в лицо ей ударил Гитлер, а в спину ударил Сталин. И как после этого, к 1944 году, когда пошла Красная Армия с Востока, как могло и эмигрантское правительство, и многие поляки, которые помнили этот удар в спину, как они могли желать освобождения именно Сталином, именно Красной Армией? Как они могли массово этого желать? Да, вот обсуждали, даже и Миколайчик обсуждал, уже во время восстания обсуждал со Сталином, какова будет граница Польши, уже решенная. Ну, Львов-то будет польский, говорил Миколайчик. Нельзя же, это будет большая обида для поляков, если он не будет польский. А я не хочу обижать украинцев, говорил Сталин. Ну, хорошо, а по Одеру Нейсу будет граница. То есть Польша получает Силезию, получает Щецин, получает Вроцлав. Хорошо, но вот это произвольное деление Европы, которым занимались-то вообще-то 2,5 страны, если прибавить сюда Италию, которую очень любила делить по-крупному, но остальные по-мелкому, и кусочек Польши, кусочек Венгрии, кусочек у Румынии там откусывают, прибавляют к Румынии. Вот это все деление на Востоке, все передел Европы, он им, конечно, крупно занимались две гигантские страны, Германия и Германия и Советский Союз. Я сегодня, как я и рассчитывал, и очень на это надеялся, надеюсь, что Дмитрий из Екатеринбурга обязательно будет участвовать в этой передаче, будет ее не только слушать, а будет и много нам, ну, так скажем, кидать на смс-ки несколько важных фраз, которые будут для нашей передачи интересны. Польша был парламентский режим. Да, Польша искала себя. Очень серьезно искала уж. И уж когда мы говорим о репрессиях Польши, о полонизации там Западной Украины, ну, знаете, извините, кто бы говорил про репрессии и про 30-е годы, и Россия, Советский Союз сначала гигантской убийственной гражданской войной, голодом, репрессиями одними, репрессиями другими и так далее. Не коммунистам было это говорить и обвинять Пилсудского и других, про другое правительство Польши, обвинять в жесткости режима, уж не Советскому Союзу. Ну вот смотрите, давайте дальше примкнем штыки вместе с польскими парнями сейчас.
Yeah. темно ночью пред нами розискрыла гвяздами, я лишь стенги друг марш в луге ноцей дни. Лода полска свеченская с в нас и пред нами в рубном ритме марша раз, два, три.
Эй, хлопцы, ответ на брой, луга дрога далеко всем нами.
Ясный швид ще росточит, вятр обеє нам очи, і одеткнуть да пуцом, і розгожить да крві, і пісенка, як тенче, пред нами розточит, в рубнем ритмі марша раз, два, три.
Хей, хлопці, магнет на брань, бо хто вєчі, то ютро бою ще чітись. Прийде роста, вже люстрею щеба, на піс гранати в доня і парне на бронь.
Ну вот, такая замечательная штуки. Примкнем штыки, и все, и дальше и перечисление и оружия всевозможного есть. Сталин говорил, какая же это краевая армия? Это не армия, это какие-то отдельные отряды, плохо вооруженные, как же они Варшаву-то возьмут? Ну да, действительно, конечно, в основном легкое вооружение было у армии краевой. И хорошо было говорить Сталин, ну, конечно, у которого целые действовали и партизанские отряды, организованные из тыла, и снабжаемые, и это были диверсионные армии целые. Разве могло организовать это правительство в изгнании? Могло ли организовать? Поляки сами организовывали. Это было очень тяжело этим заниматься, и вряд ли этим занимались бы англичане. И вот смотрите, две параллельные истории. Польша 44-го года августа, Варшавское восстание, которое длилось чуть больше, чем два месяца, и французское восстание, французское сопротивление и восстание парижское 23-24 августа 44-го года. И смотрите, я ничего не хочу сказать. Понимаете, да, можно найти сейчас и бешеная полемика между одними историками и другими историками, как могли ли после наступления выдохшиеся части Красной Армии, мог ли Рокоссовский брать Варшаву, могли ли помочь, могли ли хотя бы предоставить возможность, как была такая небольшая возможность предоставлена частям войска польского, которые формировались в Советском Союзе, помогать восставшим, но это ничем хорошим не кончилось. Да, потом в сентябре уже начали сбрасывать грузы. Но смотрите, бросились же танки Леклера. Но тоже не очень-то особо подготовленное восстание, хотя могучая стояла фигура генерала де Голля за французским сопротивлением. Парижское восстание. И мчались танки. Американцы, кстати, могли прийти раньше французов, но дали возможность Леклеру войти в Париж, потому что французы должны были брать Париж, освобождать его. Французы должны были свое государство устраивать. Что-то тут, мне кажется, в нашей московской консерватории было не то коммунистической. Потому что главная боязнь была, а вот вместе с кем входим мы на территорию вот Польши? Да, создан был Люблинский комитет, Польский комитет национальной обороны, который не был правительством. Да, порвали отношения с лондонскими поляками. Решалась большая политическая задача. И было понятно, что и союзники уже уступили в восточноевропейские страны, во многом уступили Сталину для того, чтобы это были уже сателлиты советские. Ну, а сейчас чуть-чуть я собью вот такую историю, и давайте послушаем очень смешную песню «Кто торгует, тот живет». Это песня времен оккупации, и она была в фильме 46-го года в художественном, откуда я ее и взял сейчас. Есть очень много исполнений этой такой забавной песенки о черном рынке из фильма «Запрещенные песенки» 46-го года. Давайте послушаем, потому что дальше все будет очень мрачно.
Он объял ее в клуб, она грубая клуб, вот под пальцем скована румбанка.
Под сердце кап-кап, слонина и схап, до того два балероны. Когда он ще захвица, выпада полендвица, и бочек не осолены.
Слева є война, кто хандлює, тен жиє. Я сідам рамбанки, слоніни, кашанки, то він душе теж напіє. Зирає війна, хто хандлює, цей жиє. Я сідам рамбанки, слоніни, кашанки, то він душе теж напіє.
Там в поезде немецкий патруль идет, когда а тут там и снеть подпольная с черного рынка, там много всего, если в этом поезде.
Выгружаю, что только им ще дает.
Тен шука в кишени, тен шука на земи, а инны по пачках шпера. Забрали слонины, ромбанки, кашанки, нех возьме их ясна холера.
По дівчонці от хлопа на трумно для шкопа.
Це є війна, хто хандлує, той жиє. Як ще дам ромбанки, слоніни, качанки, то він друже теж напіє. Це є війна.
Geiger, Schütze, nicht wahr? Aber Sperre, Schütze, Tschanschke, Spat, Slonina. Guten Appetit, mach schneller.
Это фраза, которая разошлась потом. Шпек, слонина, гутен аппетит, смачнего. Да, это разошлась, и это было вот как из многих фильмов бывает. Ну, мы немножко развеселились здесь, конечно. Но вот смотрите, Алекс заводит старую советскую шарманку. Немцы были бы в Москве уже в сентябре-октябре 41-го года, если бы не пакт Молотова. В этом и немцы не сомневаются. Почитайте «Форум дер Вермахт». Мне не надо «Форум дер Вермахт ДЕ» читать. Понимаете, особенно «Форум». Вот какой-то, вот какой-то форум. Немцы не сомневаются, то не сомневаются. Вот понимаете, как же нет никакого маркиза Карабаса, когда об этом пишет сам кот в сапогах, знаете? Потому что... А когда, скажите мне, пожалуйста, немцы были под Москвой? В сентябре-то и были. Вы послушайте Георгия Константиновича Жукова, который говорит, когда немцы выдохлись. И где они застряли? Они застряли на территории Западной Украины, Западной Белоруссии? Это была мощнейшая буферная зона присоединенная. Или в Прибалтике застряли? Мощнейшая та зона, которую немцы прошли как нож масла. Вот вы знаете, вот в свое время голландцы очень верили в то, что они успеют заполнить каналы свои, спустить плотины, вот, и все заполнить, заполнить водой все свои. Но танки пришли быстрее. Прошли уже через Голландию, когда голландцы только потянули руку к рубильникам и к насосам. Знаете, это все не работает. Не работает такая штука. Второе. Может быть, это была месть Сталина за поражение Польши? Да, даже Владимир Владимирович Путин, известный историк в России, тоже высказывал это к поражению в 1920 году. Понимаете, в чем дело? Может быть, и да, а может быть, и да. Хотя не надо преувеличивать вот эту историю и месть. Сталин был император. Он был имперский, он был царь. Он строил свою империю, строил, и плевать он хотел на эти поражения, на эти все штуки. Смог ухватить огромный кусок? Ухватил. Сохранил все после 45-го года? Сохранил. Знаете, в одном фантастическом фильме такая глубокомысленная фраза была, там тоже межгалактические всевозможные войны, но это не «Звездные войны», это совершенно другая история, что обычно бывает борьба добра со злом, но в самых страшные моменты зло может победить только другое зло. Вот так и вышло во Второй мировой войне. И только вот когда одно зло набросилось на другое, и вот тогда только эти крокодилы и, вот, знаете, Левиафан и Бегемот, они победили. И все на наших костях, и все нашей кровью. Прервемся на 2 минуты.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Вторник.
Вечер. Делать ничего не хочется.
Пренебречь. Вальсируем.
Я устал. Не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай. Надо вальсировать.
Ну, хорошо, хорошо. Но поведешь ты.
Ой, а может, все-таки ты?
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом резво и синхронным.
25 лет. Россия и эхо Москвы. Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Ежедневный обзор газет и журналов. Еженедельники в программе «Обложка». Телевидение в передачах «Телехранитель», «Человек из телевизора» и «Программное обеспечение». Главное из интернета в программе «Блок Аут». А каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Мы продолжаем программу «Вот так» и говорим о Варшавском восстании. Да, Дмитрий, будет, конечно, марш Макотова, будет обязательно. А последняя песня, которую вы слушали, «Кто торгует, тот живет», это, конечно, мексиканская песня, ну, естественно. Да. А сейчас давайте-ка послушаем самую главную песню. Это «Вперед, солдаты, в бой». Это гимн польского подполья.
Yeah.
Да. Ну вот, конечно, полемика о Сталине. Вам не понять Сталина, вы узкоутилитарно мыслите, пишет Сергей из Волгоградской области. Нет, это Сталин мыслил утилитарно. Для пользы вот того, что стало большевистской империей, можно было убить всех абсолютно, сделать любую подлость, что и товарищ Сталин прекрасно делал. Да-да-да. Ну вот, смотрите, сейчас мы достаточно интенсивно будем слушать. 1 августа началось польское восстание, во время В началось польское восстание, и была идея, конечно, взорвать гестапо и нарушить германские коммуникации в Варшаве, занять ключевые районы. Этого не получилось сделать. Хотя, ну, и подготовки не хватило. И, конечно, слишком много сил было. И, может быть, порыв был слишком большой замах был у армии Краевой и ее союзников. Но вот это 1 августа, кровавый день, и вообще первые две недели, когда все решалось, и уже было понятно, что какие районы можно занять в Варшаве, какие нельзя. И да, обреченные, да, может быть, обреченные, но это был такой подвиг чести, как мне кажется. Ну вот еще послушайте сейчас песню «1 августа, кровавый день».
Pierwszy sierpień, dzień krwawy, powstał naród Warszawy, by uwolnić stolicę od zła. I zatknęli na dachy barykady i gmachy biało-czerwonych sztandarów las. O, jaka rozkosz się w sercu rozpina, gdy wis w ręku gra. Nigdy się nie zacina, wolna Warszawa ma. Bo gdy naród pochwycił za oręż, musi wolnym żyć. Nasi śmiało broń noszą, Niemcy ręce podnoszą i od strachu już każdy z nich drży. A wtem wola się łamie, Niemcy w każdej są bramie i stawiają Polaków pod mur.
Słychać strzały króciutkie, potem jęki cichutkie, tak ginie warszawski naród.
Tak to giną Polacy, bohaterscy chłopacy, którzy chcieli Warszawę wolną mieć. O, jakaż rozkosz się w sercu rozpina, gdy wis w ręku gra. Na hępi nigdy się nie zacina, wolna Warszawa ma. Gdy naród pochwycił za oręż, musi wolnym żyć. Stare miasto już płonie, a nam mdleją już dłonie. Trzeba walczyć, a nie ma już czym. Nie ma domu, rodziny, ni kochanej dziewczyny, tylko w oczy zachodzą nam go.
Chociaż serce nas boli, trzeba wbrew własnej woli kalawany przenieść
w Chociaż serce nas boli, trzeba iść wbrew swej woli, kanałami przebijać się w głąb. O, jakaż rozpacz się w sercu rozpina, walczyć nie ma czym. Pod czołg idzie z butelką dziewczyna, by zapłacić im.
Zasłużoną pokazać stolicę i za zbyt.
За те трупов діч певне улице, за повстанчу крев. Так міряє нам хвіле при повстанчій могиле, кленчі матка і тиху колка. Серце їй з болю плаче,
юж ще сину не забаче, така смутна матчина доля. Повстай, сину мой милый, повстай з чинной могилы, до матки нещасний вруч. Ніх ті ще забаче, над ранами заплаче, повстай, сину, ми в чорні мали скруч.
Не пожалуй нам крови повстанця, ніж не треба
Да, замечательная песня. Я сейчас посмотрел, сколько сил у кого было. Армия Краева, около 50 с половиной тысяч бойцов. Из армии Людовой принимало участие 800 человек. Значит, были еще независимые силы национальные, 600 человек. Были и молодежные организации, были харцеры, да, Дмитрий, и Зося и Парасоль, да, и район Воля, который был ключевым в один из моментов восстания, там принимали участие юные ребята. Но все они были дети Варшавы. «Дети Варшавы» — одна из замечательных песен времен польского восстания.
I ramię w ramię stanie lud. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, za każdy kamień swój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, gdy padnie rozkaz swój, poniesie drogą gniew. Po Wiśle, Wola i Pokoju, ulica każda, każdy dom. Gdy zaćmi pierwszy strzał, bądź gotów, jak w ręku Boga złoty grom. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy twój, gdy padnie rozkaz swój, poniesie mrozom gniew. Od młota piły tu takielni, stolicą synu twoim zła. Przestoją obok ciebie dzielni, na straży tych żelaznych praw. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, za każdy kamień swój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, gdy padnie rozkaz swój, poniesie mrozom gniew. Piastunko naszych stóp na Wisło, nie jeden stóp tych stóp już raz. Lecz choćby wszystkim zginąć przyszło, nie cofnie się ni jeden z nas. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, gdy padnie rozkaz swój, poniesie mrozom gniew. Poległy spawa wolność żydy, niech płynie w niebo ludzki śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy odpłaci za przelaną krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy swój, Janin twój, stolico damy kras, warszawskie dzieci pójdziemy w twój, gdy patnie rąka twój, poniesiem do domu nie.
Ну вот, и теперь кто ж подавлял? Давайте посмотрим. Я думаю, что кто не знает, того ждут интересные. Кроме немцев. Кроме, собственно, немцев. Сводный полк 29-й гренадерской дивизии СС под командованием майора Фролова. 1700 человек. 1-й и 2-й батальоны 1-го восточно-мусульманского полка СС. 800 офицеров. 2 батальона 111-го азербайджанского полка вермахта. 5-й кубанский казачий полк. 3-й казачий кавалерийский батальон охранного полка 57-го. 69-й казачий батальон 3-й кавалерийской бригады казачьего стана. 572-й казачий батальон. 209-й казачий полицейский батальон. Это все русские. 631-й украинский полицейский батальон «Шуцманшафт». Позже включенный в дивизию «Галичина». На самом деле это был 31-й, как здесь уточняют, но неважно. Здесь и украинцы, и белорусы были. Тяжелая история 20 века, дорогие друзья. Эта тяжелейшая история нам не должна даваться легко. Мы очень любим понимать правителей, понимать политиков, вместе с ними двигать игрушечные полки, дивизии, армии. Любим понимать высший смысл каких-то политических решений. Любим говорить, произносить, не понимая, что это такое слово «геополитика», и сами приседать от уважения к самим себе. Мне кажется, гораздо естественнее для нормального человека понимать и быть рядом с теми, кто сражался в Варшаве, кто сражался в Париже на улицах, теми, кто хотел быть свободными всегда. В варшавском гетто поднимал восстание. Вот вы узко мыслите здесь, а Сталин мыслил широко, и нам так становится приятно от этой широты политических взглядов, ужасающих. А просто, когда тебе стыдно, когда у тебя есть любовь к своей семье, к своей стране, и ты не можешь не сражаться. Вот это, мне кажется, самое настоящее, самое важное. И таким были варшавяне тогда. Вот, друзья мои, я сейчас совсем немного, у нас времени осталось. Я сейчас, как я и обещал, марш Макотова дам. Это район Варшавы. Его долго брали, отдавали. Но там, как и в некоторых других районах, уже существовало польское государство. Выходили газеты. Хоть пускай это было не несколько недель. Но это было так важно. Возродить польское государство хоть не под эгидой какой-нибудь из армии, а самим полякам. Не с помощью союзников, не с помощью Красной армии, не с помощью там англичан, американцев, итальянцев и кого-нибудь. А вот самим отвоевать кусочек, там, несколько гектар, да, и там издавать газеты, чтобы было правительство, свои полицейские. Это было замечательно. Вот послушайте вот этот марш, и одну песню мы с вами еще в самом конце послушаем.
Не грайо нам сурми бойове, ні перебре до штурму не варчо, нам шече шпиноце щерпьове, і крежне рам'йона вистарчо. Нех пыне пьосенька з барихат, чудну ліца луков огромнув, з хлопцами нех їде на випад, под рекем шестами макотов. Як перший марш, один до воз, як перша гра, аж до кінку, чи сонця жар, чи фото мроз, проводжі нас под огнем зруб. Як перший марш, як день под люд, можу мені джек, і серце гри, безсмертний стан, наша крепкий чиєсь цей.
natchnął po niecie do miasta, jak żagię płonącą i chlawą. Niech wróży zawiśnie na gwiazdach, czy słyszysz płonąca Warszawo? Nie zabrzmi w ulicach znajomych, ale jak gdzie wzy już nie kwitną, gdzie twierdze zmieniły się domy, gdzie serca zapale nie stygną. Ten pierwszy marsz na zimną moc, jak piersia gra, aż braknie tu, czy słońca żar, czy chłodną noc, prowadzi nas pod ogniem snów. Ten pierwszy marsz to właśnie zew, niech w nimi trwa, przy łuku wziął, batalion wiesz, rozpoczął sztur, skłyniewał za i pierwszy strzał.
Tak, no что ж, вот здесь мы с вами расстаемся. Есть много замечательных песен, которые мы с вами не услышали еще. Самые прекрасные дела безнадежные, но те, которые совершаются по порыву сердца. Я думаю, что генерал Андерс, например, в ужасе писал от Италии, это неподготовленное, это самоубийство. Другие польские военачальники говорили. Генерал Берлинг бросился на помощь, все-таки выпросил и высадил десант, не смог помочь. Не смогли те, кто хотели. Как рвались в бой польские летчики, воевавшие и здесь, и там. И понимаете, их я могу понять. Они мне понятны, и они мне родные. Мне в этом случае не родной Рузвельт, который говорит, что повстанцев больше в Варшаве. Нет. И мне абсолютно не родной Молотов, который говорит, мы не можем допустить, чтобы летчики, пролетая над Варшавой, садились на нашей территории, потому что мы не хотим иметь, быть причастными к этой авантюре варшавской. Они мне непонятны. Я их, наверное, никогда не пойму. И не собираюсь. Всего вам доброго, мои дорогие друзья, и будем с вами встречаться ночью с воскресенья на понедельник в программе «Вот так».
Программа «Вот так». Это звуки истории.